Я вас категорически приветствую, Владимир
Дмитриевич.
100 лет студим.
Очень приятно.
Не все помнят, кто ты. Расскажи, пожалуйста.
Я руководитель, управляющий партнер бухгалтерской компании «Мака». Делаем, реализуем сейчас успешно наш бухгалтерский конвейер. Ну, в принципе, в прошлом ролике, наверное, всех довольно утомили рассказом о нас. В общем, бухгалтерская компания. Все у нас правильно, все хорошо. Стараемся на благо малого, среднего и выше среднего бизнеса.
То есть, ты организовал бухгалтерский конвейер, в рамках которого твои бухгалтеры сидят далеко, электронный документооборот, масса народу избавилась от бухгалтера, пользуясь твоими услугами.
В том числе, да. Кто-то избавился, кто-то, наоборот, усилился, не отпуская своих бухгалтеров, усилился нами. Но, тем не менее, это выбор каждого.
Ну, в двух словах, а чем это вообще лучше вот бухгалтера, который сидит у меня в конторе? Может, не лучше, не хуже?
Во-первых, серьезно дешевле. Вот очень серьезно дешевле. Во-вторых, опыт коллективной компании, он не перекроется никаким главным бухгалтером, там, аутсорсером, там, отдельным там, каким-то, это не решается. То есть, во-вторых, наши возможности, они с точки зрения ведения учета, обработки объемов документов, они практически безграничны. Сколько дадите, столько и проведем. Что надо делать, то и сделаем. Вот. Да и от бухгалтера там на местах мы не сильно отличаемся. То есть, пожалуйста, пишите WhatsApp, Viber, Telegram, почта, звонок. Ну, позвонить, конечно, всегда сложно, там не всегда оператор. Не оператор, а бухгалтер доступен, но тем не менее. То есть функции разделены, каждый занимается своим делом. То есть, те, кто занимается зарплатой, прекрасно знают зарплату, те, кто занимается налогами, налоги знают там, ну, свои профильные, знают лучше всех. Люди под проведение первичной документации, под проведение там, платежных поручений подбираются специально ответственные, внимательные, патологически внимательные. То есть, я так на них смотрю даже.
Сам побаиваюсь.
Я сам жутко невнимательный человек. Из 10 документов там 4 ошибки, а тут люди просто как молодцы. Ну и плюс внутренний контроль внутри отдела, все это тоже настроено. Поэтому идти к нам смысл есть, опять-таки повторюсь немножко, сэкономить можно довольно серьезно, а во-вторых, обзавестись партнером, к которому всегда можно обратиться, какие-то вещи уточнить. В свете последних событий много чего есть уточнять, много кому чего непонятно, поэтому вот тут-то мы как бы засияли, да, что называется. В телефонах вроде бы всех разогнали по домам, карантин, все такое, телефон разрывается, не давали работать, всех пришлось гнать на работу.
Вот грянул этот самый пандемия, там коронавирусы, не будем обсуждать, полезны маски, не полезны, надо дома сидеть, не надо, всех посадили, как на бизнесе это сказалось?
Сначала как бы плохо, депрессивно. Во-первых, всем вдруг объявили, ну точнее народ понял так по телевизору, что у всех выходные. Сотрудники сразу с недоумением, а что это у всех выходные, а каникулы где же? Пришлось долго объяснять, что если ты пойдешь сейчас на выходной, ты с него уже можешь не возвращаться. Дальше началась другая, то есть, ну, там истерика, тут же в телевизоре-то, сами знаете, да, один эксперт рассказывает сначала о том, как вот действительно маску носить, чем что коронавирус опасен, что его там Черчилль в 2017 году придумал, все это ерунда. Потом тот же самый человек, там же с нефтью опять какая-то фигня началась, начал. Вот эти же люди начали безошибочно определять, там, как, не знаю, при какой цене на нефть там, бюджет Саудовской Аравии балансирует. Люди просто с ума сходят. Вот. Начали звонить клиенты. То есть, ну, уже все, кого-то закрыли. Вот уже директивно 28 марта всех закрыли. Вот. Треть наших клиентов оказалась просто под страхом административной ответственности закрыта. Вот, начали звонить, вот мне взрослые люди звонят, видно уже какая-то, что-то у них не так, вот звонит взрослый человек мне, вот, который там, по деньгам там, договорится, звонит там отсрочка и так далее, я говорю, ну да, и вот там 30 минут разговора, из них там 25 минут, это там, 28 минут, это вопрос, там, это, вот, вы знаете, там разведка есть такая, Моссад, она вот самая лучшая в мире, я говорю, кто, ты о чем вообще, ты что звонишь?
Вы из нее или что?
Он говорит, а вот они в Израиле-то... Перекрыли, значит, границу еще абы когда. Там, вот. Ага. Они заранее все знали, но никому не сказали. Я говорю, что звоните-то? А говорит, а вот про зону 51 слышали? Это вот человек бизнесом занимается, звонит вот вообще просто причем хорошим, нормально, отлично. А зону 51 слышали? Я говорю, только в кино. Я говорю, при чем тут она? А вот там изобрели, точно знаю. Блин, это Моссад, зона 51. Потом уже про китайских ученых. Ну, и в итоге 2 минуты я уже как бы его успокаивал. Вопрос денег. Может, специально. Ну, уже вопрос денег не поднимался. И так вот, ну, представляете, то есть перед стартом в марте у нас клиентов было около 530. Вот, в мае там их уже 460 стало. О-о-о. При том, что это вообще никто ни на что не жаловался, никто ни на что не уходил. Кто-то просто закрылся, кто-то сказал: ну, откроют, вернусь. Ну, то есть просто договор приостановлен. Ну, естественно, из клиентской базы мы его на этот момент уже выводим. То есть, вот так стало 463, по-моему. Вот. Так из них же остались вот клиент, который платит, например, в месяц 200 там, или 1000, или там, 50 тысяч. А тут у тебя платит 10. Вместо 200. Угу. И он есть, да, он в этой части есть, но его как бы и нет. Угу. Поэтому, конечно, в этом смысле мы пострадали. Но осталось-то все равно куча народа. То есть, где-то так, по моим прикидкам, где-то треть предпринимателей закрыли непосредственно. Вот прям треть. Закрыли непосредственно. Остальные, да, тоже сильно просели, но тем не менее остались. Плюс оказался в чем? Мы очень хорошо кадрово усилились. То есть, людей многих посокращали, поувольняли. И мы буквально все вакансии, которые были, позакрывали, это там 4 вакансии, мы сразу закрыли, еще потом открыли, добрали, еще 6 человек добрали в карантин. Да, конечно, рисковали очень сильно рисковали, потому что еще там месяц, и пришлось бы как-то думать, что с ними со всеми делать. Но все оправдалось, сейчас уже вроде бы все это схлынуло, поэтому более-менее можно говорить, что восстановились. И дальше мы оказались неожиданно полезны на ниве этого карантина, потому что... ну, такой небольшой, чисто теоретический, так сказать, экскурс. Вот весь бизнес – это заточен, это некоторое предложение, он заточен на удовлетворение спроса. Угу. Спрос существует только в трех ипостасях, в принципе. Ну, в двух, ну, чисто теоретически в трех. Это граждане что-то покупают, это государство обеспечивает госзаказ, там, заказывая все, что им нужно, и это продажи на экспорт, то есть внешние покупатели. Ну да, это какое-то государство или какие-то там внешние люди, так или иначе, но в общем это три источника. Что получилось? То есть граждан им заперли дома, прям директивно, то есть им в Москве вообще по-жесткому, в Питере еще полегче, у нас да. В Москве офис тоже, там всех разделили по округам, туда не ходи, сюда не ходи, QR-код оформляй, поэтому людям проще было никуда не ходить, уж тем более там их поведение там, как потребителя, оно изменилось кардинально, никто никуда за какими покупками не идет. Более того, всем уже вот в самых первые недели пандемии, назовем ее так, стало понятно, что никто ничем именно гражданам помогать особо не будет. То есть коммунальные платежи плати, кредиты, ипотеки плати, отсрочек никаких. Поэтому рассчитывай как-то на себя. Цитату мне банк, вот я тоже 11 апреля, это ага. Вот только апрель начался, 11 апреля в 15:05 в субботу смс-очками. Я думаю, такие смс-ки многих поддержали.
Счастье.
Да, смс-ки многих поддержали в коронавирус. Владимир Александрович, я. В апреле мы продолжаем работать как обычно. Вам доступны все операции и услуги. Не изменились и даты приема платежей по кредитам и кредитным картам. Пожалуйста, не забывайте об этом и вносите средства своевременно. Подробнее на нашем сайте. Берегите себя и свою кредитную историю. Ваш АО... не буду называть.
Замечательно. Забота, да.
Да, запертый.
Мы помним о вас.
Ну и следом еще, пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по безопасности. Как мыть руки, да, и веревку мылить, наверное.
Чтобы заразу не занести.
Ну, вот так. Соответственно, спрос граждан сильно просел. Даже если бизнес у тебя там директивно не подвергнут каким-то был закрытием, все равно тяжело. Далее, собственно говоря, государство. Государство свои все тендеры, это вот я точно могу сказать, выплаты по всем тендерам заморозило, прекратило. Да, там часть денег была направлена на переоборудование больниц, там закупки оборудования, но это тоже крайне такой специфический спрос, который никакого всплеска там вызвать не мог. То есть, это перераспределение уже тех же денег, которые были. То есть, а дорожники... и так далее. Да, конечно, тут особняком стоят эти тендеры по плитке во время карантина в Москве. Там многие о них слышали. Там слышали.
Да,
да, это да. Замечательно.
Пока никого на улице нет.
Да, пока никого нет, мы тут сейчас все гуртом соберемся и будем заколачивать плитку. Молодцы. Ну, тоже это поотменяли, в том числе после вот этих резонансных там репортажей, все поотменяли, позакрывали. Соответственно, тут тоже все довольно сильно просело. Ну и экспорт, тут и говорить нечего. Границу просто закрыли, все. Отели, рестораны, все, ой, отели, господи, да, отели, ну, хостелы, да. И рестораны при них все позакрывали, все, ничего не осталось. Таким образом, там по спросу просадка огромная. И вот те, кто остались, у них издержки только что обсудили, особо не изменились. Угу. Вот. Многие, вот, к слову, раз уже пришлось по аренде, мы многим пытались помочь, получить отсрочки по аренде. Наши ребята, когда еще изначально изучали, решили зайти с этой стороны, это еще было конец марта, решили зайти как форс-мажор. Ну, то есть тогда еще мы это рассматривали, что вот изучили гражданский кодекс, вроде да, оно не поименовано, но там написано и иные аналогичные, собственно говоря, мероприятия. Посмотрели, посчитали, подходит под форс-мажор, написали, составили для наших клиентов письма для арендодателей, да, направили их, естественно, там всех послали, кто-то согласился, но потом вышло разъяснение, что для того, чтобы оформить форс-мажор, дуйте в торгово-промышленную палату Санкт-Петербурга. Все эти письма направили дружно в торгово-промышленную палату Санкт-Петербурга, а тут пришел отказ. Нет, не форс-мажор, потому что чрезвычайную ситуацию не объявляли.
Не объявили, да.
Мы как бы пытались объяснить, что есть же объективные обстоятельства дела, а есть формальное объявление чего-то там. Почему не объявили ИЧС, можно... Не будем тут политику применять. В общем-то, мне понятно, почему ее не объявили. Но есть же объективная реальность. Вот вы же торгово-промышленная палата, к вам предприниматель обращается, надо помочь. Начали рассматривать в индивидуальном порядке, кому-то признавали, кому-то нет. Ну, угу. Это один из десяти, грубо говоря, все. То есть, по большому счету, на форс-мажор пройти не получилось. Хотя мы пытались. И письма писали, и ничего не получили. Так вот, дальше всем. Начал успокаивать Владимир Владимирович по телевизору. Всем сказал: сейчас откроем кран, деньгами зальем, всех поддержим, все поможем, налоги спишем и так далее. И тут налоги спишем. Да. Интересно. Сразу наш отдел, кто эти клиентские этим занимается, аналитики, все. Утром телевизор, вечером компьютер, то есть днем все. Начались звонки. Вроде все по домам, но все. Путин же обещал. Первое, что он, ну, так, давайте уже по хронологии, я вот об этом расскажу, что обещал, что было реализовано, так, чтобы как-то более-менее цельно получилось. Пообещали первоначально, это я лично слышал его обращение, можно видео там как-то подтянуть, показать, обещал снизить вдвое страховые взносы при условии, что заработная плата будет выше МРОТ, минимального размера оплаты труда. Это 12 130 рублей. То есть, если больше, то страховые взносы половина. Ну и дальше еще пообещал там какие-то послабления. Ну, как бы дальше уже народ не слышал, потому что это действительно серьезнейшее послабление. То есть взносы, так, на всякий случай, поясню, 30% от заработной платы. Вот. А тут их вдвое сокращают. Это довольно серьезная нагрузка на бизнес, на его оборотную ведомость, а тут. Действительно, серьезная помощь. Все начали ожидать. Затянулось долго. Ну и под это все выпустили 102-й федеральный закон, 102 ФЗ от 1.04.20. И что там было написано? Напомню еще раз. Сказали, что если зарплата выше прожиточного минимума 15%. Процитирую. Пониженный тариф, то есть 15%, действует в отношении начисленных выплат и вознаграждений, которые превышают минимальный размер оплаты труда. То есть правительство издало так, что пониженный тариф действует не при условии, если зарплата превышает МРОТ, а суммы, превышающие МРОТ. То есть с 12 130 облагаются по 30%, а с 12 131 рубля будет 15%. Ну, то есть вот он сказал, и вот написано. То есть, обалдеть. То есть, у нас средняя заработная плата, если убрать там топовые зарплаты в Питере и в Москве, если так по России, ну, 30 тысяч – это нормально в среднем, хотя по регионам далеко даже не так. Ну, вот представьте, из 30 тысяч получается там 40% просто от льгот отсекается полностью. То есть, вот остается разница, и она уже, да, облагается 15% взносов. То есть, самое ожидаемое, вот все, чего люди ждали, такой облом. Вот это
печально.
Там, да, печально, весьма печально. Далее уточнили, что вот этот вот пониженный тариф действует в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Все как бы задумались, мало и среднего. Мы-то кто?
Мы
сразу
кто?
Первые же звонки к нам полетели, а мы кто? Ну, в общем-то говоря, есть федеральный закон, в котором устанавливается, это 209 ФЗ 24.07.07 федеральный закон, который устанавливает критерии этого малого предпринимательства. Но написан он очень давно, и никого никогда не интересовал. Вот реально вообще никого не интересовал. Потому что в реальности никаких, ну, до вот обозначенных событий никаких льгот, никаких преференций ничего не давал. Да, там были какие-то отсрочки по проверкам, хотя тоже при наличии смекалки любую проверку могли всегда организовать, поэтому, ну, не нужен был никому. Чуть позже завели электронный реестр вот этих субъектов малого и среднего предпринимательства, который вела Федеральная налоговая служба. Ну, так как, в общем-то, он никому не был нужен, Федеральной налоговой службе этот реестр особо сдался не нужен. Так, тезисно пробегу. Субъектами малого предпринимательства могут быть, во-первых, коммерческие организации. Важно, НКО туда не попадает. Коммерческие организации. Также выручка не должна превышать 2 миллиардов рублей за год. А штат не должен превышать 250 или штат не должен превышать 250 человек. То есть либо у тебя выручка превышает, и ты вылетаешь из этого списка, либо штат. Вот. И есть еще там, да, там очень много нюансов, я просто не буду рассказывать. Там есть нюансы владения акциями в акционерных обществах. Это неинтересно. Вот основной пункт — это коммерческое предприятие, выручка и штат. И есть один нюанс, там еще такая пометочка, что вот этот нюанс по сохранению уровня выручки и уровня штата должен соблюдаться непрерывно в течение 3 лет подряд.
Угу.
Классическая ситуация. Раньше это было нормально, всем было плевать. Ну, грубо говоря, вот у тебя выручка, там штат, например, там 100 человек во второй год, 100 человек, а в третий там 251, например.
Угу.
Ты вроде бы еще не крупное предприятие. Вот. То есть ты из субъектов не вылетаешь, потому что у тебя 3 раза должно, ты еще 3 лет должен.
Да,
вот.
Да.
Соответственно, на 4-й год у тебя там 240, и ты субъект среднего предпринимательства, угу, считаешься. Обратная ситуация. Вот у тебя там 300 человек, 300, 210. Средним ты не становишься, потому угу, что нужно в течение 3 лет. Огромное количество народу, только из этой характеристики уже понятно, просто висели в воздухе, никакому субъекту не относясь. Ну, потому что вот если у тебя колеблется штат или выручка, то ты просто можешь ни к чему не относиться. Как огромное количество наших клиентов, как оказалось. А тут выясняется, что чтобы, ну, плюшка есть, да, ее урезали, но чтобы ее получить, надо еще и субъектом малого предпринимательства или среднего являться. А являться ты им будешь только тогда, когда ты включен в этот реестр. Напоминаю, он нафиг никому не был нужен годами. И угу, тут выясняется. А вот ты, значит, информацию о регистраторе акций не указал, в реестр не попал. Никто не знал о том, что ее вообще там надо делать. А тут ты не попал, а просто мы не знаем почему. Вот звоним в инспекцию. Слушайте, а мы вот на сайте зашли в реестр, ну, на сайте ФНС, реестр субъектов малого предпринимательства, а там нашей компании нет, ну, компании нашего клиента
угу,
нет.
Угу.
У нас вот, посмотрите, все отчеты, по всем отчетам мы попадаем. Они говорят, ну, вот у вас год назад было там 260 человек, ну, сейчас-то нет. Мы к какому относимся субъекту? Ни к какому. Я говорю, как? Ну, вы просто общество с ограниченной ответственностью. Ну да, и с ограниченными правами, видимо, тоже в связи с этим. И вот эта масса, где-то просто по ошибке люди не попадали. И многие начали, ну, мы начали из-за этого уже суетиться, начали писать письма в управление, то есть ничего не помогает. Дальше стало хлеще. Значит, после того, как отрапортовали, что вот этот федеральный закон, дескать, вы издали, все, вот вам 15% тариф, все как обещал, все есть. Продолжили дальше. Значит, далее пообещали всем субсидию. Вот эту вот в размере ФОТ на размере ФОТ на каждого работающего по состоянию на 31 марта. Вот у тебя, угу, допустим, удовлетворяешь ты всем условиям, вот у тебя 10 человек. На каждого по 12, вот 120 тысяч получишь. Но надо удовлетворять определенным условиям. Условия – это замечательные. Вот, вот, это просто образец чиновничьего вот это вот письма, вот как это надо писать. Получатель субсидии должен, во-первых, быть включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года. Важно не быть субъектом фактически малого и среднего предпринимательства, что можно объективно подтвердить по отчетности,
да.
А быть включенным в этот реестр.
Угу.
Ну, то есть, по ошибке не включен, твои проблемы. Более того, если ты ошибку нашли и все ее признали,
да,
ты там, 20 апреля тебя внесли,
угу,
а условия-то на 1 марта быть, угу, включенным.
Угу. Отлично.
Отлично. Вообще, то есть, ты даже отыграть это не можешь при всем условии. Хотя, вот в честь наших ребят, мы умудрялись. Там у нас по двум клиентам мы это дело смогли провернуть, то есть обосновать, написать письма, обратиться в управление. Управление нас отправило кому надо в районную инспекцию. Там они каким-то там шахер-махер сделали, задним числом несли. Ну, вообще, это такое вот просто.
Вообще прикольно. Слушай, ну, во-первых, это вы за этим следите. Начнем отсюда. Это у вас все граждане на учете. Как с пропиской с какой-нибудь. Mm-hmm. Это вы, что ли, не знаете, что у вас вот в этой квартире прописано 354 узбека?
Собственно, на каждый шаг ты 3 отчета сдаешь.
Да, вы все это знаете. И на мой взгляд, ну, вон у меня машина есть, я все документы везде подал, она везде учтена. Это государство должно учитывать, а не я за ним должен бегать и его в чем-то убеждать.
Так же и здесь. Интересный. Я ежемесячно сдаю отчеты по каждому сотруднику пофамильно. При этом я указываю, когда я его принял на работу, когда уволил. Это все ежемесячно. А приеме увольнения, в день приема и увольнения я обязан сообщить, куда следует об этом. Ну, то есть по электронным каналам связи. Плюс к этому еще сводные отчеты по фонду оплаты труда, по НДФЛ. Там все эти цифры перекрестно между собой стыкуются, все там видно. То есть я там на каждый шаг 100 отчетов нет, вот в реестр не включен, и все.
Ну, а прикольно, то есть, как его? На фотографии видны уши фотографа. То есть вы не хотите платить и изыскиваете способы, как бы это сделать.
Молодцы. Я это сказал.
Молодцы.
Дальше было отличное. Значит, немножко отскочим назад. Значит, у нас всех пугают. Братские могилы в США, гробы в Италии. Здесь тоже тысячи заболевших. У меня как-то тетушка, я ехал на лифте, просто домой зашел, заходит девушка, женщина. От меня шарахается, лифт, слава богу, грузовой, она далеко. Говорит, я без маски. Я говорю, да ладно, ничего страшного, я тоже без маски. Она говорит, а вы статистику не знаете на сегодня? Я говорю, какую статистику? Сколько померло? Я говорю, нет, не знаю. И вот реально человек один. Ну, вот, то есть, вот, ну, вот это все кошмарит, все по домам, треть закрыли, остальные две трети терпят убытки. А у нас издали, что есть, оказывается, особо пострадавшие отрасли. Вот. Специально выпустило постановление правительства, которое определяет особо пострадавшие отрасли, особо пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции.
И какие же это отрасли?
Ой. Ну, как вам в виде отрасли стоматологическая практика? Мне вот интересно, в какой планете стоматологическая практика является отраслью? Ну, там вот так вот. То есть, там... Я это отдельно. Я думаю, это можно к ролику выложить. Там сейчас он постоянно расширялся. То есть, туда в основном... Тех, кого закрыли рестораны, отели,
кинотеатры,
развлекательные мероприятия все, спорт, туризм, медицинские, большая часть медицинских, все, что связано, там, салоны красоты и так далее, все, что связано с людьми. Там по акведам это, в принципе, можно отдельно как аналитику подвести. Но, естественно, там... Никакими отраслями. Это из отраслей надергали виды деятельности. Никаких отраслях. То есть, если вы спасаете отрасль, да, то есть вот отличный образец – это кто пострадавший в туризме. Вот у нас много турфирм. Никто из них оказался, зараза, не пострадавший. А почему? А потому что пострадавшие из них из отрасли выделили туроператоров и еще кого-то там. Ну, то есть, все, у кого много денег, чтобы туроператором стать, надо очень много денег иметь. Это серьезные компании, это не турагентства, вот эти мелкие. Все эти мелкие, их никто даже не считает, как бы не пострадавшие. Ну, в той же самой медицинской отрасли. Вот у нас медицинские центры работали, там не назвать их пострадавшими нельзя. Ну, во-первых, люди просто, ну, частная там клиника, люди просто боятся идти в медицинское учреждение, когда такое. Я вот тоже как-то особой нужды не пойду. Вот. Маски, которые там у них расходный материал, и срок жизни маски там один прием, ну, 20-30 минут. Да. Стоит 50 рублей штука стала вдруг. Вот. И они, оказывается, не пострадавшие. А вот стоматологи. Вот со сломанным зубом пришел, до сих пор меня никто не принимает. Вот, так и хожу. Так вот, нужно попасть было в эту отрасль. Второй критерий. Первый, то есть возвращаемся, чтобы субсидию вот эти 12-130 на человека получить, нужно быть включенным в реестр на 1 марта. А затем быть отнесенным к данной отрасли, пострадавшей. Ну, точнее, не к отрасли, а к виду деятельности в этой отрасли, пострадавшему. То есть минус 2/3 еще от всего бизнеса в стране. То есть. А далее такая легкая ремарка, что получатель субсидий не находится в процессе ликвидации банкротства. Для меня загадка. То есть, во-первых, банкротство, оно в принципе не от хорошей жизни. Тут еще такое дело. То есть, и почему... При этом банкротство сам как процесс может годами длиться. То есть, это расчеты с сотрудниками. Ну, точнее, у тебя там магазины какие-то или точки не закрываются. Ты это производство сворачиваешь. Ты же не можешь всех разогнать. Ты им должен платить. И почему вот... Нельзя их на них распространить, это непонятно. Ладно, ну это так, ремарка, тут действительно сильно не посекло, так сказать, получателей субсидий. А дальше было замечательно. У получателя субсидии опять на 1 марта должна отсутствовать недоимка по налогам и страховым взносам в совокупности, превышающая 3000 рублей. Переведу на русский язык. Значит, мы в своей компании прекрасно знаем, как образуется недоимка по налогам и сборам. Значит, подаешь ты декларацию, простой налог возьмем, НДС. Подаешь декларацию 25 там, апреля. Значит, на 25 апреля, как только ты ее подал, у тебя сразу начисляется платеж по сроку уплаты 25 апреля, 25 мая, 25 июня.
Угу.
Вот, платишь ты по налоговому кодексу. Оплата налога считается, точнее, обязанность по оплате налога считается исполненной в момент, когда ты направил платежное поручение в банк на исполнение. То есть не когда банк списал и зачислил там чего-то, а когда ты вот просто направил в банк платежное поручение на оплату налогов. Угу. Естественно, при наличии денежных средств на счете. Вот. Но платежи обрабатывает Федеральное казначейство. Это структура сторонняя от налоговой инспекции. То есть они обрабатывают все платежи. На это у них по закону есть 5 дней рабочих, соответственно. Угу. С учетом там праздников и так далее, если что-то совпало, там может до 10 дней платеж обрабатываться. Угу. Он попадает по истечении этого срока в карточку лицевого счета. И вот что мы имеем. Ты заплатил 25-го налог, 25-го тебе его начислили, но тебе его начислили 25-го, но деньги зачислили через Федеральное казначейство, там, например, 30-го.
Угу.
Вот 5 дней тебе начисляют пени. Да, как только деньги приходят, там электронные отметки, видимо, на всем этом проставляются, пени сторнируют. А иногда не сторонируют, бывает, потому что они в автоматическом режиме сторонируют, оператор физически не может за всем уследить, и у тебя пени образуются, и это твое дело, то есть справку периодически заказываешь по взносам, смотришь, откуда пени, жалуешься, тебе их сторонируют, убирают. Угу. Ну, не заметил.
Да,
ну,
бывает.
Пеня в 3000 набежать может, вот, нефиг делать, вот,
легко.
Да. Самое интересное, что почему на 1 марта? То есть, вот этот федеральный закон, ой, не федеральное, постановление правительства о субсидии, оно было от 24 апреля. 24, вот тут по хронологии очень важно. 28-го уже всех закрыли. А о том, что будет субсидия, выдали постановление только 24 апреля. То есть, прошел месяц календарный почти целый. Да люди уже, там народ начали сокращать, увольнять.
Да, да.
И просто кто-то решил да не платить налог. Ну, как бы это нормальная позиция, когда у тебя потребителей нет, тебя закрыли. Налоги там, да, ты зарплату людям обязан платить, просто иначе ты потом коллектив не соберешь, и когда открываться, с кем ты будешь открываться. Соответственно, да. Ты им платишь. А страховые взносы не будешь платить. Да, берешь на себя риск, вот людям заплачу, налоговая подождет. Просто осознанный риск. Ну, если бы я знал, что 28-го, когда я удерживал, что 24-го, тут, оказывается, цвет клином сойдется на этих 3000 рублях, я бы как-то, да. Почему 1 марта? То есть, даже если я все заплачу сейчас, это уже ничего не решит. То есть платить бесполезно. Ну почему? Вот я все хорошо, вы дадите субсидию, не вопрос. Я пойду сниму кровный, вложу, потом да, вы мне да, это да. компенсируете, да? Нет. На 1 марта есть свободен. То есть...
Ой, хитрая калькатура.
Можно, да, можно, например, при оплате платежки ошибиться кодом там, 20-значным каким-нибудь КБК и КТМО. То есть у тебя сводно долго не будет. Вот. Вместе. Но будет здесь переплата, здесь недоимка. Да, ты потом письмо напишешь, тебе это зачтут. Но опять-таки это после 1 марта там все произойдет. Ситуация, угу. при которой 3000 рублей может набежать, их миллион. И они объективные, просто, ну, точнее, они объективно субъективные. Где-то человек не со зла ошибся, где-то у налоговой системы так работает, где-то симбиоз всего этого дела. Ну, то есть, почему так? И главное, сумму такую выбрали 3000 рублей, как прям специально. Так вот, дальше и финалочка. То есть, вот еще раз повторимся. Хотя нет, это сейчас финальное. Вот. Количество, я прочитаю. Количество работников в месяц, за который выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90% от количества работников в марте 2020 года. Поясняю. Например, вы хотите получить субсидию за апрель. В марте у вас было 10 человек. 10-9, например, да? Там средний бизнес, там в среднем 5 человек. 5, 6, 10, вот так, не больше. То есть, это вот малый бизнес, 5 человек. Вы в апреле, ну, или в апреле одного уволили. Ну, или в марте одного уволили. У вас стало 4. Разница 20%. То есть, все, на субсидию не попадешь. Давайте так, опять-таки, 28 марта всех закрыли. Вот барменов и прочих уже всех разогнали сразу же. Просто они перестали на работе находиться. А 24-го вам говорится, что чтобы получить субсидию, нужно, чтобы 90% штата сохранилось. При том, что уход даже одного человека уже переваливает за 10% в малом бизнесе. Ну, что такое 10% из 10? Один ушел, все, 10%.
Угу.
Хорошо. Человек ушел, его не сократили. Да просто он работу решил сменить, да просто уволиться. И вот что с ним делать-то? Вот он ушел, а мы за апрель никого не успели подобрать. Ну, не успели. Все, то есть мы никого и не сокращали. То есть направлено же было, что стимулировать людей, чтобы не сокращать. Во-первых, если вы хотели стимулировать кого-то, чтобы людей не сокращали, объявлять об этом надо было сразу же 28-го, когда вы всех закрывали. То есть вы закрыли 28-го и говорите: всем компенсируем ФОД. Там вот в размере МРОТа вышлем помощь. Храните людей. Не, мы месяц подождали, когда всем еще всех попугали, еще сказали, что будет вторая волна, нам намекнули, так что вторая, и вообще, может, в октябре откроемся, и через месяц будет субсидия при условии, если никого не уволить. Ну, издевательство толково, какое-то вообще, да, просто, да, замечательно. Да. То есть это... И вот это все, вот мы постоянно в течение вот этого карантина изучали, до людей доводили, предостерегали, то есть даже вот отчеты проверяли, которые подавали, то есть по тем, кто под эти, так сказать, субсидии попадает, говорили, что, то есть оценивали хозяйственную деятельность вот в процессе, говорили: вот это вот лучше не делай, вот здесь подумай, вот здесь смотри, какие могут быть последствия. Конечно, это все уже было как бы все равно в последний момент, но так уже были документы составлены, они изначально на это были заточены, чтобы вот никому ничего не получилось. Так что в качестве цифры, вот у нас сейчас на обслуживании, я уезжал, 528 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При том, что наш профиль – это малый и средний бизнес. Это вот сугубо те, кто вот туда попадает. Заявок мы смогли подать 68.
Неплохо.
Из них отказов где-то, ну, около 20. По-разному. То есть, вот меньше 10%.
Меньше 10. Да, меньше.
Отлично вообще. Вот, ну, это наш профиль. Ладно бы мы там «Газпрома» обслуживали, да, и тут, да, еще, да, кто-нибудь. Да. Нет, мелочь, все. И вот они же, самые главные пострадавшие, никуда не попали. Замечательно. Вот так вот. То есть, это уже статистика наша. Ну, она, конечно, нерелевантна полностью. Там надо оценивать серьезнее. У налоговой своя там более точная. Ну, я думаю, она не сильно будет реально отличаться, если кто-то попросит ее как-то...
Ну, пусть будет 15.
Озвучит.
Половину, да, больше, так будет 15, сказать. Да. Все равно как-то печальная, да, картина.
Пару еще таких вот, да, ремарок. То есть, вот, например, есть очень серьезно наш клиент пострадал, занимается, девушки там занимаются обучением иностранным языкам. Просто молодых людей, детей, взрослых учат немецкому языку.
Угу.
Немецкому, английскому языку. Для того, чтобы выдавать дипломы людям, ты должен быть зарегистрирован как частное образовательное учреждение дополнительного образования. ЧОУДОУ такая. С точки позиции гражданского законодательства это некоммерческая организация. Ну, просто некоммерческая. Хотя ты занимаешься сугубо бизнесом, предпринимательской деятельностью. Вот ты берешь деньги за обучение, часть отдаешь учителям, часть забираешь себе в качестве прибыли. Но то, что просто чтобы получить диплом и иметь допуск на этот рынок, должен зарегистрироваться как некоммерческая организация. Зачем это? Правильно, неправильно, даже не пытаюсь анализировать. Но все вот эти льготы, выше озвученные, они кому? Малому среднему бизнесу. А малый и средний бизнес – это кто по закону? Частные лица. Соответственно, мы бизнесом занимаемся, нас сами нагнули получить эту лицензию, а теперь из-за нее мы не можем никаких льгот получить. Ситуация серьезная. Мы в налоговую звоним, они говорят: ну, а что, вы же все читаете, мы тут как-то. Ну, правильно, они люди подневольные. Мы, значит, от моего лица там, в компании ребята составили письмо, написали президенту, в администрацию президента написали письмо. Я думаю, под роликом и ответ, и письмо там выложу. Написали письмо в администрацию президента, что, дескать, ну, обратите внимание, скорее всего, в попыхах, там серьезная ситуация, не учли маленький юридический нюанс, потому что вот некоммерческие есть организации, которые попадают в пострадавшие отрасли, а обучение как раз, вот образование, оно попало под пострадавшие отрасли,
ага,
без вопросов, да. Но вот в силу, то есть вы сами признаете, что образование – пострадавшая отрасль, но в силу регистрации, в силу нюансов регистрации всех участников рынка образования, никто на эти льготы попасть не может, потому что они все некоммерческие. Ну, то есть, вы сами признали отрасль пострадавшая, да, вы из всего бизнеса ее выделили, она действительно пострадавшая, но никто ничего не может получить. Абсурд. Как бы, ну, обратите, пожалуйста, внимание. Ну, из администрации президента через 3 дня прилетело, что не по адресу, и вам в Минэкономразвитие и переслали наш ответ. Добросовестно все передали. Угу. Через 3 недели пришел ответ из Минэкономразвития. Его тоже можно будет опубликовать. И ответ, там? Что пока. А мы так и думали. Что не так-то? Ответ из... Да, так и есть. Вот. Но там, конечно, мне кажется, человек не очень там, здоровый отвечал. То есть он написал, что предпринимательская деятельность – это деятельность, осуществляемая на свой страх, риск и связанная на использование там, имущества. Короче, полностью процитировал Гражданский кодекс.
Ну, никто не сомневается, что он так и есть.
И... Да. И... А вот ваша деятельность, которую вы озвучиваете, предпринимательской не является. Да. Поэтому льготы на вас и не рассчитаны. Если вам вот вы недовольны, там у нас есть портал, можете там оставить свое недовольство, то есть присоединиться. Все. До свидания. То есть, вот. То есть ответ, а мы так и думали, о чем-то.
А что не так-то?
Замечательно.
Все вот... идет по плану.
А чтобы вы понимали, если брать в сухом остатке, это вот, обычно вот, женщины, учителя, вот, которые после школы кто-то там подрабатывают. Это еще. Это просто вот там нет никаких олигархов, никого. Там просто вот женщины, учителя зарабатывают свою копеечку. Кто-то как самозанятый, кто-то как там в штате, кто-то еще как-то. Просто вот учат масса этих курсов.
Типа, ну, они же это ключевое, они же зарегистрированы, по всей видимости, налоги какие-то платят, по всей видимости. Да? Ты смотрел какой-то там мощный ролик, где там какая-то яростная оппозиционерка, у которой никто на работу не принят, налоги она не платит и требует там этих, давайте мне срочно там отличный ролик там от Лёхи Навального. Ну, то есть, дама вообще, по-моему, не в себе, куда ты вылезла. А у тебя люди-то как там, работают? Нет, никто не оформлен.
Так это ж проще всего.
Да, а налоги ты платишь зачем? В России никто налоги не платит, но государство мне должно помочь. Это... Цирковой, так сказать, смешной пример. А если ты зарегистрировался, а если ты налоги платишь?
А если ты зарегистрировался, платишь налоги, у тебя люди докладывают. Значит, перекрыли в Москве все по секторам. Человек заливает плитку, ну, просто отливает кофейную плитку какую-то дизайнерскую там, в небольшом количестве. Производство у него. Вот люди до производства добраться физически не могут. Все, они не поедут. Каждый милиционер считает своим долгом тебя дернуть, остановить, спросить, что ты пошел. Вроде ничего не требует, ты просто неприятно. И в метро не пускают. Короче, закрыл производство. В промзоне все-таки не доехать. Отправил всех в вынужденный простой. 3/4 зарплаты оплатил, налоги с нее оплатил, людям деньги честно раздал. Приходит из трудовой инспекции его района, тоже можем выложить.
Да.
Есть. Ну, да. Ты что всех отправил в вынужденный простой? На каком основании? Он говорит: так вы же их не пускаете на работу, сами все же перекрыли. А ты вот указ президента читал, тоже указ приведен, на память не помню, действительно есть, в котором весь апрель признан нерабочими оплачиваемыми днями. Поэтому доплачивай все, что ты им не доплатил, как будто они у тебя работали, и налоги не забудь с этого исчислить и заплатить. И штраф за нарушение указа президента. Это вот если у тебя есть люди, и ты никого не прячешь, и налоги ты вроде бы как заплатил, вот получи, распишись. Ну, у меня, собственно говоря, человек никого не сократил, никого не выгнал, отправил их в вынужденный простой.
Да.
Чего вы докопались? Да, можно формально докопаться, что есть. Хотя на самом деле, насколько вот по букве закона, указ в отношении государственных служащих относился, что для них это и то те, кто там не занимается ликвидацией ЧС и так далее, что это для них, да, что это оплачиваемые рабочие дни. Где предприниматель, который живет с колес, возьмет целый месяц платить зарплату и 30% взносов?
Таких, по-моему, исчезающих мало.
Человек заплатил 3/4 зарплаты за время, на время вынужденного простоя, поступил максимально честно, заплатил налоги, еще и штраф. Да, сейчас вот это все складывается ощущение, что прям какая-то, как специально, как диверсия какая-то. Однако поднялся довольно такой серьезный хай, шум, и дело попытались как бы замять, выдали на гора еще один федеральный закон, в котором уже, в общем-то, да, всем субъектам малого и среднего предпринимательства все это осталось, уже разрешили списывать, ну, простили, грубо говоря, налоги за второй квартал. Поначалу их просто делали отсрочку, потому что мы вопили, какая отсрочка?
То есть, какая отсрочка, если я ничего не делаю?
Не имеют доходов, ну, соответственно, они сокращают свое потребление.
Да.
Как только у них начнутся доходы, они не смогут возобновить свои потребления, а значит, и запустить экономическую машину. Они направят получаемые доходы на погашение долгов, то есть вы их загоняете, как получается, в долговое рабство, в какую-то яму. Какой в этом смысл? Ну, вроде бы дошло за второй квартал, всем субъектам малого и среднего предпринимательства налоги прощают, страховые взносы обнуляют на период с апреля по
Знаешь, это такое чувство,
кроме НДС, конечно.
Ну, такое чувство, что процессом рулят люди, которые вообще не понимают, как оно устроено.
Я, наверное, соглашусь с теми, что тут, знаете, да, можно сказать, что они там все идиоты. Я вот не сторонник таких
суждений. Это не идиот, суждений. Это просто не знает.
Надо исходить из целей, которые люди перед собой ставят. То есть, если они ставят цели помощь малому среднему бизнесу, то, конечно, безусловно, идиоты. А если цель стоит какая-то своя внутреннее решение каких-то своих внутренних задач или, наоборот, прямо обратное, то ну, тут хорошо оно... получается, между прочим.
Да.
И если уже так немножко описать работу компании нашей, угу. Вот как у нас все это происходило, то есть это абсолютно пожарная обстановка. То есть платят там, денежный поток на 40% сократился, работа увеличилась на те же 40%, ну никого ты не сможешь ни отправить, ни послать вот предпринимателю, который ну, занимается там, какой-нибудь доставкой, учит детей, угу. Занимается каким-то там, не знаю, печет торты, там еще чего-нибудь, ему некому обратиться. Вот куда? Вот ему обещают какие-то льготы. Ну, звонит бухгалтеру, говорит нам. Мы перестроились довольно серьезно, расширили штат клиентский, то есть перестроили его работу, настроили CRM по-другому, выделили людей, которые сидят на изучении законов, на сайтах Госдумы и так далее, в ожидании того, что выйдет. Вот, тотчас же в день все это перерабатывают уже в методичку для человека, всем идет рассылка, дальше, естественно, никто ничего не понимает, как ты не адаптируй текст, вот его все равно человеку далекому не понять, он звонит, с ним разговаривает, его приглашают, с ним общаются, объясняют, чаще всего он расстраивается, всех там кричит по матери, как бы, потому что ничего ему не достанется, вот, ну... Тем не менее, вот сейчас у нас тоже назревает, вот есть один клиент, там уже крупный, не буду там в нюансы вдаваться, скорее всего, будем судиться как раз по принципу того, что мы фактически средние предприниматели, фактически пострадавшие, поэтому будьте любезны, там 150 человек, дайте субсидию за 2 месяца, спешите налоги и так далее, а там им вообще ничего не светит. Знаете почему? Они в отрасль не попали, потому что есть такой код, общероссийский классификатор экономической деятельности, который присваивает, ну, ты его сам указываешь, он тоже нафиг никому никогда был, не был нужен. И тут, как бы, АКВЭД не успел поменять до 1 марта, все, неважно, что у тебя ресторан, или неважно, что у тебя гостиница, а у тебя вот стоит АКВЭД, там, управление имуществом, например, угу. Да кто его поставил, бог его знает, компания там 90-х годов организована, вот он так там и стоял. Вот все, отказ по всем фронтам. По всем деньгам. А для этого большие деньги уже. Во-первых, взносы, во-вторых, субсидия. Будем судиться.
Знаешь, вот у меня вот все время как вот страна родная, советская власть, не советская, без разницы. Меня всю жизнь не покидает ощущение, что я вот живу на краю вулкана, и он спит, не спит. Сейчас жахнет, не сейчас жахнет.
Да.
И с детства воспитывали, знаешь, вот лишь бы не было войны. Все тогда помнили, что это такое. Вот есть реальные ужасы, а то, что у тебя сейчас, это вот не совсем. Это все можно пережить там, и прочее, и прочее. Ну, друзья, это, конечно, прекрасно, что у вас население там готово затягивать пояса, не возмущаться ничем. Но я бы обратил внимание, войны-то нет никакой. Бомбы с неба не падают. Компьютеры у вас есть, говорят, и в Excel-е все видно. А почему такое отношение к гражданам? Они же деньги государству зарабатывают. Ну, как это так? Что это такое?
Это вопрос уже не на мою зарплату.
Естественно, да.
Не знаю. Но на самом деле, смотрите, у денег есть 3 категории так, измерения. Это объем зарабатываемых денег, это срок, за который ты эти деньги зарабатываешь, это риск, который ты при этом несешь. Вот эти 3 составляющие. В России, ну, да, красиво, давай, в Европе, там ты зарабатываешь, занимаясь бизнесом, мало денег. Вот с точки зрения бизнеса реально мало. Очень долго и стабильно. И при этом практически реально никаких рисков не несешь. Ну, при условии, что ты там все правила, которые всем разъяснены, прекрасно соблюдаешь. В России правила меняются регулярно. Но риск ты можешь реально тебя посадить. То есть это даже при этом, что ничего не нарушаешь. Не будем вдаваться в нюансы. Это есть. Рейдерство никто не отменял. Хороший бизнес, если понравился какому-то там сыну какого-нибудь важного человека, всегда можно сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Риски серьезные, но в то же время объем денег, который зарабатываем, вы предприниматель, вы знаете, что в Европе таким много не заработаешь. Человек, который у нас Конечно. Ресторан открывает, он зарабатывает принципиально иные деньги, чем тот, кто в Италии держит там ресторан возле Везувия даже, допустим. Принципиально иные люди, которые занимаются там, даже вот я бухгалтерскими услугами, я там прикидывал в Финляндии, и близко таких денег, которые можно да. заработать здесь, ты не заработаешь.
Да, да, да.
Поэтому до тех пор, пока вот эта пропорция соблюдается, вот что мы можем, мы рискуем, мы готовы, да, чем я как предприниматель рискую, что вот если работник, он пойдет в другую работу искать, как-то себя в жизни устраивать, а я под забором окажусь, никому я не нужен, ничего. У меня будут только долги и куча народу за мной бегать, там ты мне должен. Вот это вот этот риск несу, и я понимаю, что я его несу за конкретные деньги. Если же мы придем к ситуации, а это объективная ситуация, к ней все обязательно придет, рано или поздно рынки устаканятся, общество установится, богатые сформируются, средние, меньшие мелкие, и да. так далее, и получим те же самые там 2-3-5 тысяч евро в месяц. И вот если при этом у нас останутся те же самые риски и те же самые сроки, и все это растянется на более долгие сроки, чем у нас здесь, вот тогда уже это станет серьезной проблемой, бизнес просто встанет. Но это, опять-таки, перспектива, то есть все меняется, и сейчас на самом деле меняется, и отношение к бизнесу меняется в государстве в положительную сторону, так как или иначе. Все, что мы сейчас имеем, это отголоски 90-х годов, по большому счету. Можно срубить огромное количество денег. Кто-то, что такое налоговое, никто вообще знать не знает.
Да.
Вот. При этом могут убить. Да, ну, либо ты будешь очень богатым. Вот, сейчас уже, да, скорее всего, не убьют, всякое может быть, но тем не менее, скорее всего, не убьют. Что такое налоговое, ты уже знаешь, но денег все равно еще можно заработать, занимаясь бизнесом. Ну, не кратно, ну, серьезно больше, чем работая на работе. Вот, как только объем добываемых денег из экономики сократится, неизбежно придем к тому, что нужно перестраивать отношения с бизнесменами. Их придется хулить или лелеять, только не бросай, потому что вот сидит свой там этот ларек, там, я не знаю, ресторан, держи, вот тебя там местный начальник этого там, управы или там, район администрации за тобой просто бегать будет, потому что иначе ты будешь безработный, который будет ходить, у всех все требовать. Вопить, у тебя сразу появится куча времени.
Да.
У тебя куча времени появится к ним.
Политикой заинтересуешься.
Да, политикой немедленно заинтересуешься, да. Вот, поэтому я думаю, все.
Возможно, начнет почитывать марксистские книжонки.
Да, как правильно говорят, как только вы научите его читать, что он будет читать, вы уже не проконтролируете. Да, поэтому на этом все и держится. Три категории: объем денег, сроки, риски. У нас в России это соотношение пока приемлемо. Вот. А мы со своей стороны, как компания, стараемся еще как бы, риски подсократить. Даже часть берем на себя, потому что, не дай бог, где чего ошибемся, отвечаем сами, мы своими деньгами. Это да, как вот некоторое перераспределение рисков вместе с нашим малым средним бизнесом. Ну, потому что всем помогаем, всем рассказываем, никому не отказываем. Люди специально сейчас начали, вот мы сейчас поднялись в пике, я говорю, падали до клиентов там 460, сейчас вернулись к марту. Вот ровно потому, что люди приходят за помощью, помогите получить субсидию, либо объясните, почему я не могу ее получить, либо расскажите, что мне делать, как дальше там, в принципе, перестраиваться, что, как людей оформлять. Вот раньше они у меня были в штате, а теперь как, чего. Вот. Очень много кому помогаем, и люди это чувствуют, видят. К нам идут. Также начали уже немножко просыпаться те, кто был закрыт. Всем помогаем, никому не отказываемся. Вы, кстати, тоже обращайтесь, тоже, видимо, предприниматели, если что. Просто не с целей там, каких-то коммерческих, просто помочь, проконсультировать, всегда подберем, расскажем.
Все как обычно.
Все объясним.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Надо держаться вместе, и мы всех стараемся вокруг себя как-то держать, объединять, никого не бросаем, всех поддерживаем.
Кого тревожат бухгалтерские проблемы, обращайтесь. Ссылки все под роликом. Документы почитать, куда обратиться и прочее, прочее.
Спасибо,
да, Владимир.
Успехов.
Спасибо.
А на сегодня все.
До свидания.